Христос воскресе, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божьей Матери «Отрада утешения» на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте.
Благословите наши телезрители.
Господи, благослови. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Спасибо. Сегодня тема нашей передачи «Как сохранить пасхальную радость». Мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Иоанн, из чего складывается пасхальная радость?
Вопрос очень сложный. На мой взгляд, самое главное, в чем нуждается человек, особенно современный человек, человек нуждается в радости. И всегда мы эту радость ищем. Но не всегда мы находим ее там, где нужно. Порой нас обманывают какие-то внешние привлекательные приманки, какие-то удовольствия, какие-то развлечения. А настоящей радости мы их не обретаем. Из чего складывается настоящая радость? Настоящая радость – это, конечно, общение с Богом. И не просто какое-то формальное, что я пришел в храм, почитал молитвы, а ощутить, что Господь в моей жизни. Это ведь может произойти не только в храме. Это может произойти на прогулке, при чтении какой-то очень хорошей книги, и при слушании музыки, и при общении с близкими людьми. Можно ощутить, что Бог реально присутствует сейчас здесь, между нами, в нашей жизни. И вот это является для человека самой большой радостью. И все остальное, что радует нас, оно как бы является выражением, проявлением, отражением вот этого присутствия Божия в нашей жизни. Пасхальная радость – это, конечно, особое состояние. Пасхальная – значит радость воскресения Христова. Об этой радости мы читаем в Евангелии, когда жены мироносицы пришли с плачем, со слезами помазать тело Христово, и вдруг эту радость обрели пасхальную. И от радости они бросили все свои вещи, все свои сосуды и побежали возвестить апостолам о том, что Христос воскрес. И многие им не верили. Многие думали, что они просто, ну, как бы не в своем уме, что ли, или не совсем, как-то не совсем понимают, что говорят. Вот эта вот радость, которая наполняла сердца жен мироносец, пасхальная радость, радость воскресения Христова, это вот и есть то, что дает смысл существованию человека. Потому что если Христос не воскрес, если смерть не побеждена, если грех не побежден, то тогда все остальное кажется бессильным. Кажется бессильным и доброта, и человеческая любовь. И доброе дело кажется бессмысленным, если в конечном итоге все равно господствует грех, господствует смерть. Для чего тогда все делать? Для чего тогда стремиться к добру, к правде, к справедливости, если Христос не воскрес? Вот пасхальная радость, она как раз не только радует, но она наполняет смыслом все бытие человека, все его существование. Тогда становится понятным, зачем нужно добро, зачем нужно стремиться к правде Божией, зачем нужно исполнять заповеди Божии. Вот в чем источник радости воскресения Христова. А вот как ее обрести, как ее сохранить и приумножить, конечно, это вопрос очень важный для нас, сложный. Собственно, это вопрос всей христианской аскетики. Все святые, все преподобные, они как раз и жили стремлением к радости пасхальной, к тому, чтобы вновь и вновь переживать воскресение Христово, жить этим воскресением, радоваться, и эту радость дарить другим людям. Не случайно Серафим Саровский всех встречал, кто к ним приходил, с пасхальным приветствием: «Радость моя, Христос воскресе!» И сам был источником радости для всех, потому что жил этой пасхальной радостью. В Евангелии дается указание пути к радости человеку. «Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесах». И вот путь к этой радости – это заповеди блаженства.
Блаженство как высшая радость.
Блаженство – это высшая радость, и путь к этой радости идет через исполнение вот этих заповедей, которые кажутся порой очень простыми, кажутся очень такими неактуальными, что ли, в жизни человека. Но на самом деле в них-то и заключается счастье и радость человека. И не случайно мы их, когда мы их перечитываем, когда мы слышим в храме за богослужением чтение Евангелия, то мы вновь и вновь осмысляем эти заповеди для себя. И каждый в конкретном каком-то своем преломлении жизненном. Блаженные нищие духом. У каждого человека есть ситуации, когда он понимает, что вот сейчас, в данный момент, когда его обидели, или когда он терпит какую-то скорбь, он как нищий духом. Но если он с упованием на помощь Божию переносит скорбь, то он блажен. Блажен и плачущий. Также каждый человек это ощущал в таинстве покаяния, в таинстве исповеди, когда он пришел со скорбью о своих грехах, и вдруг после покаяния и исповеди ощутил радость, да, ощутил блаженство. Блаженны кроткие, когда преодолеешь себя, сдержишься, не скажешь ничего лишнего, когда уступишь, когда простишь, тоже ощущается эта радость, радость пасхальная, блаженная радость. И так далее, все заповеди блаженства ведут человека к радости. Конечно, теоретически все очень просто и понятно, что исполняя заповеди Божии, ты будешь радоваться. Но как на деле это осуществить, как на деле сохранить и приумножить пасхальную радость, конечно, гораздо сложнее. И любой человек понимает, что радость, она уходит тогда, когда мы согрешаем. Грех, он тем и страшен, что сразу лишаешься этого радостного, благодатного состояния и погружаешься в мрачное уныние, в страх, в какое-то недовольство собой и вообще всем окружающим. Грех – это отрава, которая отравляет нашу жизнь, лишает нас радости. И вот для нас важно самым главным способом, самым главным целью сохранить радость – это борьба с нашим собственным грехом. Борьба с грехом через молитву, через покаяние, через таинство церковное. Но часто люди возражают и говорят, что да, вот невозможно не грешить. Действительно, всякий человек, посмотрев на себя, и даже после пасхальных праздников, даже тогда, казалось бы, когда уже вот наслаждаешься общением с Богом, не надо не поститься строго, не надо выставить долгих служб, учитывать долгих правил. Просто радуйся, а все равно не получается, все равно что-то тянет вниз, что-то омрачает нашу пасхальную радость. И это что-то, это грех, который незаметно входит в нас.
Отец Иван, давайте ответим на звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как сохранить пасхальную радость, если человек старается соблюсти заповеди и приобрести эту радость, но у окружающих людей единственный смысл – лишить ее. Лишить человека только радости.
Спасибо за вопрос. Вопрос очень важный, серьезный. Я бы так ответил на этот вопрос, что для каждого из нас источником радости может служить наш близкий человек. Даже если он, как нам кажется, старается нас лишить радости. Даже если он устраивает так, что какие-то неприятности мы от него испытываем. В том-то и заключается тайна нашего спасения, что мы спасаемся не через идеальное исполнение заповедей Божьих, не через то, что мы все делаем правильно и хорошо, а мы обретаем спасение и радость через прощение друг друга. И вот в прощении друг друга, особенно тех, кто тебя особенно досадил, особенно тех, кого особенно трудно нести их немощь, вот через прощение таких людей и можно обрести радость. Это вот ответ как раз на этот вопрос, как сохранить радость, если тебе досаждают, если тебя пытаются лишить радости. Прости человека, который тебя досаждает, пожалей его, отнесись к нему со снисхождением. Вспомни, что он твой брат, он твой близкий, он такой же немощный, такой же страдающий, как и ты, и тоже человек, ищущий радости, ищущий утешения. И, наверное, вот это самый короткий путь к радости, простить ближнего. Потому что мы сами не в состоянии исполнить заповеди Божии. Мы не в состоянии прекратить грешить. Мы не можем перестать грешить по своей немощи. Но мы можем прощать согрешающих. Мы можем прощать тех, кто нас обижает. И тогда Господь нам прощает и дает нам радость. Вот это-то и удивительно, что как бы ни было тяжело нам, как бы ни были люди вокруг озлоблены или настроены против нас, как бы ни было трудно, мы все равно можем радоваться тем, что мы их прощаем, их жалеем, несем их немощь.
То есть получается, что внешние обстоятельства, казалось бы, неблагоприятные, служат нам для того, чтобы приумножить пасхальную радость, если мы правильно их воспринимаем, правильно действуем.
Да, безусловно, безусловно. В этом чудо, чудо, потому что ты имеешь возможность всегда, всегда радоваться, если ты по-настоящему воспринимаешь заповедь Божию о любви. Вот заповедь новую даю вам, да любите друг друга. И вот эта заповедь любви ко всем, и тем, и к близким, и к дальним, и к друзьям, и к недругам, эта заповедь и дает человеку радость, потому что он ощущает присутствие Бога в своей жизни. Так радовались святые мученики, так радовались новомученики. Конечно, эта радость со слезами, может быть, на глазах, со скорбями, с большим трудом, с большим понуждением себя, но все-таки это внутренняя глубокая радость, что человек исполнил волю Божию, что человек не отступил от Христа и пошел до конца за Христом.
Где взять силы, чтобы сохранить пасхальную радость?
Вот сила Божия в немощи совершается. Конечно, силы мы можем взять только от Бога. Но сила дается тогда, когда человек смирится. Когда человек смирится и поймет, что все его существование, все его радости, все его утешения, вся его надежда, она в Боге. Вот. И когда он этого ищет, общение с Богом, тогда он и обретает силы. Тогда он обретает вот эту уверенность. А второе, конечно, эта сила обретается в близком. Когда ты общаешься с людьми и стараешься как-то им проявить к ним любовь, доброту, милосердие, то ты наполняешься сам силой. Наверняка многие люди, кто посещал больницу или посещал людей страдающих или заключенных, знают, что когда ты общаешься с человеком, приходишь к человеку страдающему и пытаешься как-то его утешить, ты сам обретаешь силу, обретаешь утешение.
Как быть в такой ситуации, если человек проявляет к ближнему заботу, доброту, милосердие, а ближний не отвечает взаимностью, даже более того, видит какой-то подвох или какой-то обман и воспринимает это совершенно противоположным образом. Как реагировать на такие проявления?
Ну вот Господь нам и говорит в заповеди к блаженству. Блаженны, когда поносят вас и жденут, и рекут всяк зол глагол. То есть, когда вас, на вас клевещут, вас обвиняют, не воспринимают вашей доброты, а наоборот ожесточаются. Вот. «Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесах». То есть человек, исполняющий волю Божию, терпящий напасть от людей окружающих, он понимает, что он делает это для Бога. И душа в этом получает утешение и радость, что он все равно исполняет волю Божию, хотя люди его не принимают, люди его пока не понимают в силу своей слабости, ограниченности, греховности. Вот. И тогда человек обретает силы, потому что чувствует, что Господь, благодать Божия, его поддерживает на этом пути, его укрепляет.
Вы сказали, отец Иоанн, что человек часто стремится не к истинной, настоящей радости, а к поверхностным удовольствиям, и в них не находит радости. Почему же, если человек в них не находит радости, почему же он все-таки продолжает стремиться к этим поверхностным удовольствиям, поверхностной радости?
Ну, наверное, это как, знаете, вкусная конфетка. Она внешне сладкая и привлекательная. И когда человек съест эту конфетку, он сразу чувствует сладость во рту. Все, без труда он сразу ощутил что-то хорошее. Но какой-то пользы питательной очень мало. Также и здесь любая внешняя житейская радость, она внешне очень привлекательна. Она как будто бы сразу дает человеку какой-то эффект, какую-то эйфорию, какую-то небольшую радость. Там радость хорошо поесть за столом, радость выпить, радость какого-то развлечения пустого. Да, это сначала как бы отвлекает, развлекает, но не наполняет. И после того, как проходит вот это вот ослепление этой радостью, такое, даже не радость, а просто какое-то такое веселое состояние, то потом все равно в душе человека пустота. Потому что настоящая радость, она внутри, в сердце. А если ее там нету, то ничем себя не утешишь, ничем себя не наполнишь. Вот. И чем больше человек ищет таких внешних радостей, тем больше он во всем разочаровывается и становится таким циничным, становится равнодушным ко всему. Он уже считает, что вообще в мире нет ничего радостного и доброго, нет ничего хорошего, и ну, находится в состоянии глубокого уныния. Вот. Поэтому, конечно, внешнее веселье, оно привлекательно, но оно обманчиво, оно не дает человеку внутреннего наполнения. Поэтому оно очень, очень быстро проходит и приводит только к разочарованию. Тут вот в евангельских словах есть такие евангельские чтения о том, что Господь говорит, обращаясь к своим ученикам, что делайте добрые дела, что люди, видя ваши добрые дела, прославят Отца Небесного. Вот еще один путь к радости – это творение добрых дел. И творение добрых дел как раз и помогает человеку преодолеть свою греховность, ограниченность. Да, конечно, мы слабые, мы немощные, мы не можем жить правильно, мы все время согрешаем. Но если мы хотя бы в чем-то будем проявлять доброту, то Господь это наши немощи покрывает. Покрывает это радостью, что все-таки мы стараемся жить в добре. И ведь нигде в Евангелии не сказано, что будьте успешны, делайте все хорошо, достигайте результатов хороших, там, стройте храмы, стройте, там, собирайте большие приходы. А сказано, делайте добро. Это добро, оно внешне может быть совершенно неэффективным с точки зрения такой человеческой. Оно может ничего внешнего не давать человеку. Ну, кого-то ты там, кому-то сказал доброе слово, кого-то ты простил, кому-то улыбнулся. Что от этого? Все равно остался нищим, убогим, ничего не имеющим. Но в душе ты обогатился этим добром. Потому что твое добро, оно не твое добро. Это добро, которое Господь дает тебе возможность совершить. Вот это добро, оно и даст тебе великое внутреннее богатство. Оно тебя наполнит таким внутренним смыслом, содержанием, что все остальное будет тебе совершенно неважно. И тебя не будет печалить и бедность, и болезнь, и какие-то неустройства в жизни. Не будут печалить, если ты богат внутренним добром. Вот этот призыв евангельский, что «Да видит ваши добрые дела и прославит Отца вашего Небесного», они как раз и являются призывом к радости, является тем путем, который человека может привести к этой радости. Ведь люди будут прославлять не нас за наши добрые дела, а нас они будут, скорее всего, наоборот, и не понимать, и обижать, и смеяться над нами. Говорить, что мы какие-то отсталые люди, старомодные, что мы живем вообще в каменном веке, что сейчас так уже люди не живут, что нельзя делать добро, надо делать то, что тебе выгодно. Это смешно, это непрактично. Но мы-то будем чувствовать все-таки, что это не так. Мы будем чувствовать, что мы обогащаемся, что мы становимся действительно ну, люди, которые пребывают в радости. Этой радости, как Господь говорит, никто от вас не возьмет. Что удивительно, богатство можно отнять, квартиру можно отнять, лишить человека одежды, здоровья, всего можно лишить. Но вот этой радости быть с Богом и творить добро никто от нас отнять не может. И вот хорошо, когда люди это понимают, когда не стесняются быть добрыми. К сожалению, в современной жизни люди стесняются делать добро, просто стесняются. Это не модно, это кажется смешно, это кажется глупо. И вообще считается, что добрый человек – это какой-то слабый человек. Вот. Такое много раз приходилось слышать. Что, ну, что это большой недостаток быть добрым. Есть даже такие слова «добрый пастырь», «горе для посомых». Там немножко в другом смысле, но все равно. Почему-то сейчас люди к добру относятся немножко с насмешкой. Немножко так, ну, это что-то, какой-то человек недалекий, неудачливый. неуспешный человек. Добрый, значит, ну... А вот как раз и получается, почему мы все такие грустные, унылые. Потому что мы не делаем добро, а мы стараемся делать то, что нам выгодно. И от этого мы никакой, в общем-то, выгоды не получаем. Потому что самое выгодное, по большому счету, в духовном смысле, это делать добро. Это настоящее богатство, это настоящая радость. Вот об этом Господь нам говорит в Евангелии и к этому призывает. И в этом и заключается смысл, собственно, всех церковных праздников и смысл Пасхи, что человек соединяется со Христом, и все, что Христос приобрел своей смертью и воскресением, усвояется человеку. Мы сами не совершили никакого подвига, мы сами не страдали, мы сами не умирали за правду. Но то, что Христос совершил для нас, мы можем усвоить себе через творение добра, через исполнение заповедей Божьих. И, естественно, при этом обрести вот эту радость, которая здесь только начинается. В этой жизни, как бы человек не был радостен и наполнен благодатью Божией, все равно эта радость – это только маленькая-маленькая часть той радости в Царстве Небесном. Вот, как пишет апостол Павел, что ухо не слышало и глаз не видел то, что Господь уготовил любящим его настоящую радость бесконечную, которой не будет конца. Вот к этой радости зовет нас Святая Церковь. К этой радости призывает нас тогда, когда зовет нас на богослужение. Мы, к сожалению, после Пасхи начинаем лениться и говорить, да все, пора уже отдохнуть, съездить на дачу, и очень трудно вставать утром в воскресенье. К сожалению, сейчас многие храмы в воскресный день опустили, потому что начался дачный сезон, и все поехали к житейским радостям, посадить огород, полюбоваться на природу, да. Но ведь... Если нет главной радости, то все остальное уже не будет так радовать. Церковь нас призывает к богослужению. Богослужение, участие в таинствах – это как раз самый короткий путь, самый верный путь для того, чтобы возобновить в себе эту радость пасхальную, для того, чтобы опять вернуться к Богу.
У нас еще один звонок, отец Иоанн, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Может быть, не совсем по теме, но все же. Для меня это важно очень. Я хочу узнать основные признаки духовной прелести.
Спасибо. Вопрос немножко по теме, к нашей теме, к радости, потому что часто человек, находящийся в прелести, он может испытывать ложную радость. Ему кажется, что он чего-то достиг особенного, и что сам он особенный. Вот это главный признак прелести – гордыня. Когда тебе кажется, что ты не такой, как прочие человецы, как фарисей говорил, что я не такой, я особенный, я необыкновенный, у меня есть особый талант, я по-особенному смотрю на мир, у меня какой-то особый свой взгляд на жизнь. Вот эта прелесть, главный признак прелести – это гордыня. Вот. Она дает человеку такую, как опьяняющую радость, ну, как бывает от вина. Вот человек как опьянел от радости. Но это потом кончается похмельем. Это кончается потом глубоким унынием, разочарованием. Это потом кончается страшным духовным кризисом. Поэтому надо бороться с прелестью тем, что смирять свою гордыню. И для этого есть множество возможностей. Как раз когда ты видишь своего близкого человека, который, может быть, тебя и не совсем жалеет, и не совсем тебя хвалит и любит, но ты его прощаешь, ты его стараешься потерпеть таким, как он есть, ты стараешься делать добро, тогда ты смиряешься. И тогда Господь предохраняет тебя от прелести. Ты не попадешь в прелесть, если ты со смирением трудишься, если ты со смирением исполняешь заповеди Божии. Вот. Поэтому прелесть действительно – это состояние очень страшное. Оно очень обманчивое, и надо быть очень внимательным, чтобы не допустить себя до этого. Особенно действительно тогда, когда мы переживаем праздник или какое-то торжество, вот, тогда особенно можно увлечься прелестью, красотой богослужения, внешним благолепием, как бы своим присутствием в этом благолепии, что вот я стою в таком красивом храме, я тоже молюсь, как все, я тут участвую. Вот. Очень легко человеку впасть в прелесть, если он начинает гордиться. Но если он смиряется, если он принимает от Бога то, что Господь его в жизни посылает со смирением, без ропота, без осуждения, тогда он сохранит свое духовное здоровье и сохранит свою настоящую духовную радость.
У апостола Павла есть 7 известных слова: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Как радость связана с молитвой и с благодарением?
Ну, мы с этого и ведь и начали разговор, что, что такое радость. Радость – это общение с Богом, это ощущение присутствия Божия. И, конечно, более всего мы можем ощутить это присутствие на молитве, если мы молимся правильно. Вот. А молитва какая должна быть? По мысли святых отцов, самая великая, самая главная молитва – это молитва благодарственная. «Слава тебе, Господи», когда мы Бога благодарим. Вот. Мы ни о чем, собственно, Бога можем не просить, потому что Господь знает, что нам нужно. Мы ни о чем не можем не говорить больше, только благодарить Бога, и Господь даст все, что нам необходимо. И тогда мы будем чувствовать радость, что мы дети Божии, что Господь о нас заботится, и мы ничего не боимся в таком состоянии. Это действительно такая заповедь апостола о непрестанной молитве, о благодарности Богу, о радости, она особенно важна в искушениях. Особенно в искушениях, в трудностях, болезнях. Человеку важно вспомнить об этой заповеди. Очень часто, когда общаешься с пациентами в больнице, то как раз хочется сказать именно о радости. Не хочется говорить о болезнях, о грехах. Даже не столько хочется говорить о покаянии, сколько хочется сказать о радости, чтобы люди вспомнили, что Господь милостив, что Господь рядом с ними, особенно в страдании. Чтобы они начали Бога благодарить не только за хорошие, но и за скорбные, и за саму болезнь. Чтобы они ощутили, что Господь с ним. Вот. Поэтому, конечно, вот это вот состояние радости, непрестанной молитвы, благодарности Богу – это состояние, в общем-то, людей совершенных. Это показатель духовной зрелости человека. Насколько он очистился, насколько он смирился, насколько он принял волю Божию о самом себе и готов идти за Христом. Вот. Но каждый из нас, конечно, должен к этому стремиться.
Отец, вы сказали, что дело недобрых дел – это один из способов обрести духовную радость. Но если человек старается делать добрые дела, а радости все-таки не чувствует, о чем это говорит?
Ну, если нет радости, значит, человеку мешает какая-то страсть, какое-то внутреннее состояние, может быть, состояние гордыни. Есть такое состояние гордыни, наоборот, когда ты во всем видишь себя плохим. Как вот у школьников бывает комплекс неполноценности. Тебе кажется, что ты самый плохой в классе, то, что ты самый некрасивый, самый глупый, самый неинтересный и так далее, и так далее. Комплекс неполноценности – это проявление гордыни, самоедства, такого самокопания, что вот и здесь у меня не так, и здесь вот у меня плохо, и вот вообще я хуже всех. Это не смирение спасительное, радостное, а это самокопание, гордыня, которая омрачает жизнь человека. И надо с этим бороться. Если ты делаешь добро, а не испытываешь радости, значит, что-то не так в твоей душе. Значит, ты неправильно относишься к Богу, к самому себе, к своей жизни, к своим близким. И это очень легко проявляется во время исповеди, когда человек анализирует, как он ведет себя по отношению к близким, как он ведет себя по отношению к Богу. Сразу проявляется, что здесь не так. Поэтому если мы чувствуем эту проблему, эту такую печаль, уныние, значит, мы должны обратить внимание, а что же происходит в нашей душе, что в ней не так. Вот. Какая-то нечистота, какая-то страсть, какая-то духовная болезнь. Вот. Если мы не видим Бога, если мы не радуемся, значит, мы не видим Бога. А если мы не видим Бога, значит, наше сердце нечистое. Вот надо разобраться, очистить свое сердце от пристрастий. Вот.
А если после исповеди человек не чувствует радости и облегчения, что это может значить?
Конечно, нельзя гарантировать, что ты после исповеди сразу ощутишь радость, благодатное состояние. Вообще радость – это дар Божий. И, наверное, можно, бывает и так, что после исповеди человек не чувствует, что вот он получил этот дар. Но стоит задуматься, а почему он недостоин дара? Может быть, был он не готов к этому дару? Может быть, он недостаточно смирился или недостаточно покаялся? Или во время исповеди, вместо того, чтобы каяться, кого-то осуждал. Или просто просил Господа, реши мои проблемы, какие-то мои вещи, которые к духовной жизни не относятся. То есть это была, может быть, не исповедь, а просто какой-то разговор, может быть, жалоба на жизнь, жалоба на самого себя, но не исповедь, не покаяние. И поэтому человек не ощутил радости. Вот. Ну, радость, она всегда присутствует там, где присутствует благодать Божия. А благодать Божия там, где человек смиряется. Вот если человек смирится, даже вот после исповеди он понимает, что он неправильно исповедовался, что не получилось у него как надо. Но он после исповеди смирился, попросил Господа, прости меня, что вот так вот у меня все получилось. И Господь может дать ему утешение. Или, может быть, он, выходя из храма, встретит человека, который нуждается в его поддержке. Или просто какое-то маленькое доброе дело сделает. Возьмет, кому-то поможет. Возьмет, кому-то копеечку даст. Или кого-то пожалеет, или кого-то простит. После того, как он уже вышел из храма в состоянии каком-то удрученном, мрачном, и вдруг его посетит радость за то, что он сделал маленькое доброе дело. Вот. Поэтому, конечно, мы не можем рассчитывать, что вот делай так-так, и ты обязательно получишь радость. Это же подарок от Бога. И когда он придет к нам, мы не знаем. Но мы должны быть всегда готовы к тому, чтобы его принять.
Вот. Как научиться радоваться людям?
Да, вопрос такой очень, очень глубокий. Я думаю, чтобы научиться радоваться людям, надо в них видеть образ Божий. В них видеть какую-то особую красоту небесную. Но чтобы эту красоту небесную увидеть в другом человеке, надо ее сначала увидеть в самом себе. Если ты собой не занимаешься, своим духовным развитием, работой над собой, размышлением, борьбой с грехом, то, не видя в себе образа Божия, ты не увидишь его в другом. Потому что ты видишь только то, что сам видишь в себе, ощущаешь. Если ты мелочный человек, ты видишь, что вокруг все мелочные. Если ты там человек страстный, к чему-то пристрастный, видишь, что все тоже такие же. Если ты любишь деньги, видишь, что тебе кажется, что все тоже так же любят деньги. И так далее, и так далее. То есть ты видишь в людях то, что есть в самом себе. Если ты хочешь увидеть в человеке образ Божий, сначала найди его внутри себя. И тогда ты увидишь, насколько прекрасен человек, который рядом с тобой.
Как найти этот образ внутри себя?
Вот для этого святые отцы написали множество литературы. «Добротолюбие» – огромная книга, энциклопедия духовной жизни. Она, собственно, и говорит об этом, как увидеть образ Божий внутри себя, как этот образ Божий очистить, как сделать так, чтобы он просиял, чтобы он стал явным для человека. Вот. Для этого существует аскетика. Борьба с самим собой. Вот эти, на первый взгляд, скучные правила, молитвенные, поклоны, долгие богослужения, понуждение себя, какое-то вот терпение каких-то трудностей. Это же не просто упражнение, которое тренирует волю, как некоторым кажется. Некоторые думают, что это какой-то абсурд. Но зачем надо, например, ходить и делать какое-то послушание совершенно бессмысленно, сажать там корнями вверх растений, или перетаскивать камни с одного места на другое, или что-то еще делать такое, что кажется непонятным и бессмысленным. А ведь это делается для того, чтобы человек как раз научился смирять свои страсти, свое самоволие, желание жить так, как я хочу, желание, чтобы было все по-моему. И вот это вот аскетические всякие правила монашеские, которые касаются не только монахов, они относятся к мирянам, они помогают человеку смириться, помогают человеку очиститься от самолюбия, от самовластия. Вот. Помогают человеку увидеть свои немощи, грехи и прийти к настоящему покаянию и обрести радость. Вот это вот и есть путь к радости. А там, где нет подвига, там нет радости. Где нет понуждения себя, там нет благодати Божией. Поэтому в таком случае духовная жизнь превращается просто в какое-то такое внешне благочестивое занятие, такое очень красивое, гуманное. Можно и людям помогать, добро делать, можно оказывать гуманитарную помощь, можно посещать больных. Но это не дает человеку духовной радости, потому что не сопряжено с подвигом борьбы с самим собой. Вот очень важный момент. Чтобы получить радость, недостаточно просто делать добро. Нужно еще побеждать зло внутри себя. Нужно еще бороться с грехом, который внутри. Иначе это превратится просто в какое-то такое добренькое дело, которое делается не ради Христа, а ради самого себя, ради самоутверждения, ради гордыни. И в таком состоянии очень легко попасть в прелесть, о которой мы упоминали. В таком состоянии очень легко возгордиться и сказать, что я вот уже святой человек, я делаю так много доброго, вот, и что вообще мне уже никто не нужен. И вообще я сам могу людям другим заповеди давать, я вообще могу сам всех учить, как жить, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому добро, оно должно быть, конечно, ради Христа. Если добро ради Христа, то оно сопряжено с подвигом, с борьбой внутри себя, с грехом, с очищением себя, с раскрытием в себе образа Божия. То есть с этим вот узким путем, по которому Господь благословил нас идти, узкий путь Царства Божия, путь борьбы, путь терпения, путь смирения. И, собственно, это и есть путь к радости, к вечной жизни.
У нас еще один звонок, отец Иван. Давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
Мне 80 лет. У меня очень сильные боли. У меня трофическая язва. И мне приходится очень... Плачу. Потом я прошу Бога прощения за то, что я плачу. Но я считаю это грехом или унынием, я не знаю. Как вот...
Спасибо вам за вопрос. Дай Бог вам сил, помощи Божией. Вот. Наверное, поплакать. Человек немощен, слаб. Господь все принимает. И наш плач, и нашу жалобу. Но ведь мы же все-таки в конце концов понимаем, что все Господь нам дает. И скорбное, и радостное. Если мы смиряемся, если мы не ропщим на Бога, если мы просим у Него прощения за наши слабости, вот, Господь нас жалеет и принимает как своих деток. Вот. Наверное, это не грех, но это такая наша человеческая немощь, слабость. Вот. Если бы, наверное, не было слабости наших, то мы бы, наверное, бы и не так не обращались к Богу со слезами. Мы бы так бы не нуждались в Спасителе, если бы мы не чувствовали своих слабостей. Поэтому есть слабости. Они, может быть, ну, отчасти, да, слабость, немощь, но эти слабости призывают, понуждают нас к молитве. Когда человек чувствует свою слабость, он начинает молиться, он начинает просить у Бога о помощи. И тогда эта слабость дает ему ощутить помощь Божию, ощутить силу Божию. Вот. Дай Бог сил вам.
Тицион, как превратить свою работу... Любое дело, которым занимаешься, в источник радости.
Да, об этом много люди говорят. И люди не церковные, светские говорят, что работа должна быть источником радости. Работа должна быть творческая. Но что такое творчество? Творчество в нашем житейском понимании – это создавать что-то новое, необыкновенное, то, что никто до тебя не создавал. А в христианском понимании творчества это быть соработником с Богом. Это стараться понять волю Божию, ее исполнить в своей жизни. И не обязательно это будет что-то внешнее, новое и необыкновенное. Это может быть совершенно простое действие творчества. Творчество, например, общение с человеком. Творчество — найти нужные слова, чтобы утешить человека. Творчество в том, чтобы как-то правильно, деликатно себя вести в сложной ситуации, сохранить мир с близкими. Это тоже творчество, хотя оно незаметное. И вот это вот и есть источник радости, когда твоя жизнь и работа, и все твои дела становятся сотворчеством с Богом. Когда ты исполняешь не то, что ты сам себе наметил, запланировал, то, что ты сам хочешь достичь, а ты стараешься понять, что ждет от тебя Господь, и исполнить волю Божию. И тогда это становится источником радости. Тогда это становится, действительно, наполняет тебя, наполняет твою жизнь смыслом, что ты не зря живешь, ты исполняешь свое предназначение. И на этом пути человек видит множество чудес в своей жизни, множество таких событий, которые как бы складываются в единую цепочку. Угу. Когда ты вдруг видишь, что и людей Господь тебе посылает не случайно, и обстоятельства складываются так, чтобы тебе было легче исполнить волю Божию. Вот. И от этого радость умножается. Потому что надо же, что я не только стараюсь, но я чувствую ответ от Бога, что Господь меня как бы поощряет, поддерживает и помогает мне идти этим путем.
Отец Иоанн, как ритм жизни может способствовать либо не способствовать сохранению радости?
Да, это вопрос хороший, потому что мы на это не всегда обращаем внимание, на ритм нашей жизни. Мы часто говорим, что сейчас все живут на больших скоростях, что мы всегда куда-то спешим и находимся в напряженном ритме жизни. И вот этот напряженный ритм жизни нам может очень мешать. Он может нас дезориентировать, он может нас наполнять вот этой суетностью и как лишать нас главного смысла жизни. Поэтому есть определенные правила жизни. Когда человек начинает свой день, он молится, чтобы начать в мире, в состоянии внутреннего мира и тишины свой день. И провести его в такой тишине внутренней, чтобы ему было ясно, что ему надо делать, а что не надо. Чтобы он не суетился, чтобы он не спешил. Потому что спешка и суета являются предпосылкой для грехов. Наверное, в самой спешке ничего нет еще греховного страшного, но в спешке рождается раздражение, когда нам кто-то мешает спешить. В спешке рождается осуждение людей, которые встают на нашем пути. В спешке появляются ошибки, которые мы делаем, и порой это греховные ошибки. И говорим что-то не то, что нужно было сказать, не успеем подумать. И так далее, и так далее. И из-за этой спешки мы потом попадаем в состояние, в общем, такого уныния, потому что мы из-за спешки сделали много ошибок, сделали много грехов. И в результате ничего не достигли. Поэтому церковь, она нам дает определенный как бы ритм жизни, закладывает. Этот ритм закладывается и в уставе богослужения, в ритме самого церковного года. Ведь христианин, он живет ритмом церковных праздников. От праздника до праздника. Он живет ритмом постов. Он живет ритмом тех богослужений, которые совершаются в храме. Поэтому для него важно, чтобы сохранить вот эту внутреннюю неспешность, внутренний мир, участвовать в богослужениях, быть в храме. Вот. Когда мы об этом забываем, когда мы в храм приходим очень редко, раз в неделю, то мы не в состоянии сохранить себя в мире. И мы очень быстро теряем то, что приобретаем после таинств, то, что приобретаем на молитве. Наверное, очень важное правило – стараться не спешить, не суетиться, стараться все делать в мире, все делать с рассуждением, все делать с молитвой. И тогда, наверное, мы больше достигнем. Тогда мы больше получим радости, тогда мы будем меньше делать ошибок и будем исполнять волю Божию.
Как бороться с внутренней спешкой? Ведь если человек, допустим, внешне как-то упорядочит свою жизнь, но внутренне не избавится от желания что-то успеть, желание куда-то спешить. Он не избавится от вот этого греховного, греховной привычки. Как избавиться от внутренней спешки?
Ну, очень трудно это сделать, когда человек внутренне суетится. Но для этого у него есть молитвенные правила. Для этого у него есть возможность ежедневно читать Святое Евангелие и вообще читать. Даже люди не светские, не церковные говорят, что одно из главных условий, чтобы человек жил полной жизнью и жил долго и плодотворно, это необходимость чтения хороших книг. Ну и для христианина, прежде всего, Евангелие. Это святоотеческая литература. И вообще книги, которые позволяют тебе задуматься о себе, поразмышлять о смысле своей жизни, как-то глубже взглянуть на взаимоотношения с людьми, на какие-то жизненные проблемы важные. Поэтому молитва, чтение и посильный труд. И кроме того, ведь от чего рождается спешка? Спешка рождается от того, чтобы человек хочет как можно больше всего успеть, быть успешным. От этого спешка, успешным.
Точно.
А может быть, нам не надо быть успешными? Может быть, нам не надо достигать каких-то внешних результатов? Может быть, нам не надо быть лучше всех, как в Олимпийских играх, там выше, дальше, больше, быстрее? Не нужно этого. Потому что это человека ослепляет, человек уводит совсем в другую сторону. Уводит его от Бога. Вот. Есть хорошая русская пословица: «Тише едешь, дальше будешь». Вот это вот принцип очень духовный, христианский. Все делай со смирением, делай, понимая, что не ты делаешь, а Господь делает твоими руками. Если Господь благословит, сделаешь то, что нужно. Ну, а то, что не смог сделать, ну не смог. Вот. И не надо от этого переживать, потому что вот эта вот спешка и желание быть успешным, оно очень опасно. Оно опасно и для простых людей, и для священников опасно. Потому что когда стараешься сделать больше внешне, произвести какое-то впечатление, то ты понимаешь, что ты опустошаешь, что ты не живешь, а просто куда-то бежишь, как белка в колесе. И ничего не приобретаешь. И теряешь все, что у тебя было. Даже ту радость, которая у тебя там когда-то была в жизни.
Отец Иоанн, совсем немного времени осталось до конца нашей передачи. Еще несколько слов попрошу рассказать нашим телезрителям о том, как сохранить пасхальную радость.
Я желаю всем нашим телезрителям самое главное вспомнить о том, что Господь нас всех очень любит и хранит, что у Бога никто не забыт. Вот. Как бы мы не были слабыми, немощными, как бы мы ни грешили, все равно Господь нас хранит и любит. Если мы с покаянием, с любовью прибегаем к помощи Божией, если мы снисходительно относимся к своим близким, если мы прощаем людей, которые рядом с нами, если мы стараемся делать маленькое добро каждый день, стараемся делать маленькое добро с молитвой, со смирением, тогда Господь нас не оставит. Тогда Господь даст нам радость пасхальную, а самое главное, сподобит нас вечной радости в Царстве Небесном.
Спасибо вам большое, отец Иоанн. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада и утешения» на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Всего вам доброго и до новых встреч!